Что ты пережил что-то особо во время этой молитвы? Ну, просто да, если честно, кто именно реально соприкоснулся с Духом Бога? Только 3 человека? Окей, спасибо, Господь, 3 человека. Значит, это стоило того. Я, честно сказать, я не ожидала, что так будет. Я до сих пор еще пытаюсь как бы отойти от всего этого. Я еще до сих пор в каком-то облаке таком нахожусь, знаете, из которого тебе надо сейчас спуститься на землю. Поэтому дайте мне минутку, сейчас я в себя приду. Итак, я хочу с вами поговорить сегодня насчет одной темы. Это будет не проповедь, это будет не учение, это будет, я не побоюсь этого слова, это будет пророческое слово. Это вытекло из одних таких моментов, из разговора с Богом. Знаете, у всех, наверное, были такие моменты, когда вот просто присутствие Бога, оно настолько приходит к тебе, и сам Бог начинает разговаривать с тобой. Это не просто, что там ты молишься, там какие-то мысли тебе там приходят, там, или какие-то, не знаю, какие-то ощущения там, или мурашки. А вот кто переживал такие моменты, вот ты знаешь, вот как это было в Библии с Иовом. Вот сидит Иов, задает Богу вопросы, и реально вот Бог начинает ему отвечать конкретно на вопросы. И ты понимаешь, что это не мои мысли, это реально сейчас Бог разговаривает. Но у кого-то были такие моменты. Поэтому я понимаю, сейчас вы меня поймете. Именно в эти моменты просто Бог начал приходить и начал говорить мне эти вещи. И называется это слово восстановление... Нет, извиняюсь, не ту страницу открыла. Называется это слово естественно-сверхъестественный или вступая в свою идентификацию. Окей? Он мне начал говорить о сезоне, в который мы сейчас входим. Потому что довольно долгое время, довольно долгий как бы, период времени мы были в сезоне, где Бог нас очень долго культивировал, работал над нашей зрелостью, работал над нашими сердцами, и мы до сих пор в этом процессе находимся. Знаете, процесс культивации, где ты сеешь, где ты пашешь, но ты не видишь особо результатов. И в этот момент... Я не хочу повторяться, потому что это было в моих прошлых 2 проповедях, там более подробно об этом говорилось все. Именно в этот момент дьявол пытался прийти и украсть именно это слово, эту мечту, которую Бог лично дал тебе, показал в видениях каких-то огромных картин, какие-то вещи во снах. У кого-то Бог показывал во снах или в видениях, или какие-то пророчества. Были в вашей жизни, что Бог будет делать что-то сверхъестественное в вашей жизни, что вы увидите, не просто увидите, но вы будете задействованы в Его сверхъестественной силе. Да? И, естественно, это нас мотивирует искать еще больше Бога, рыть, платить цену, проходить все процессы, через которые Он нас проводит. Это мотивирует нас. И вот потом приходит этот процесс подготовки, да, где мы вынашиваем эту нашего ребенка, это слово, эту мечту, где мы... Это мотивирует нас. Именно в этот момент дьявол, он пытается убить еще нерожденное, знаете, вот это слово, нерожденного ребенка, он пытается убить, раньше времени тебе вывести из этого, раньше времени тебе выбить, сделать все возможное, чтобы ты убрал руки, отказался, ушел в другой стиль жизни, что угодно, чтобы ты только не дошел туда, куда Бог показал тебе. И мы как бы еще как бы находимся, может, в этом еще как бы заканчиваем как бы еще этот сезон, но очень четко Бог начал говорить мне насчет другого сезона, в который мы ходим как в церковь уже, где мы начнем реально видеть плоды того, за что мы пахали, за что мы платили цену, за что мы проходили все эти, может, боли, все вот эти вот атаки, как хотите называйте, все эти трудные моменты. Мы начнем видеть плоды всего этого. И Господь начал очень серьезно говорить, Он говорит, готовьтесь, потому что это уже близко. Раньше, да, Бог говорил, это мы всегда молились, Господь, мы жаждем нового сезона, мы молились о новом, о новом, о новом. И вот приходит время, когда уже это новое, оно не просто там где-то в твоих мечтах, там где-то вот когда-то это новое придет, а вот оно уже, ты стоишь уже в преддверии. Я не знаю, как скоро, как долго будет у Бога преддверие, потому что мы знаем, что у Бога один день как 1000 лет, 1000 лет как 1 день, но я знаю, что это не будет 1000 лет. Я знаю, что мы действительно близко, я говорю, как к нашей локальной церкви, может, я говорю также для тех, кто, может, тоже уже находится некоторое время в своей мечте, то есть Бог тебе укажет, если твое время близко уже видеть эти плоды, но я сейчас говорю как именно для нас, как для нашей группы людей, что Бог говорит, что мы уже очень близко, ребят. Приходит время, когда мы будем начинать видеть плоды того, за что мы пахали, за что мы платили цену, за что мы просто имели даже какие-то нервные срывы, знаете, потому что сезон был очень нелегкий, я вам скажу. Мы начнем видеть плоды. И смотрите, и в этот сезон он говорит, что это настолько важно именно сейчас быть с ним близко, как никогда. Он настолько делал ударение на именно близости с Иисусом, хотя это уже тема как бы устаревшая, может, ну, постоянно проповедуем, нужно иметь личные отношения с Иисусом, постоянно, да? Но я вижу, как бы, я почувствовала, что его сердце, оно болело, потому что люди слышат эти слова, но они всерьез их не воспринимают. Из-за того, что у нас избыток духовной пищи, из-за того, что у нас избыток откровений, допустим, даже в нашей церкви, да, что очень часто мы просто, знаете, перестаем именно лично искать его. Нам хватает выехать на откровениях пастора. Мы пришли, допустим, два раза в неделю на служение, или даже раз в неделю на служение, послушали чью-то классную проповедь, и нам хватает этого, чтобы прожить неделю. То есть мы двигаемся на этом откровении, классная проповедь, она тебя мотивировала на что-то. То есть ты уже живешь как бы налегке всю неделю, и ты дальше не копаешь, ты дальше не ищешь. Зачем? Пастор уже там вымолил, пастор уже там получил откровение, на тарелочке тебе преподал, и ты как бы живешь налегке. Но, знаете, это настолько... Я сказала бы, это больно Богу, потому что это должно быть нашим, как бы, знаете, аппетайзером. Проповедь пастора, его откровение, это не должно быть нашей главной пищей. Потому что в этот сезон он так настолько это серьезно именно на это обращал внимание, что в этот сезон те, которые не ищут лично меня, не копают именно у меня, выискивая новых откровений для себя, не выкапывая новые глубины для себя, в сезоне, который предстоит, они не выйдут на проповедях пастыря или твоего лидера, который духовнее, чем ты. Потому что в этом сезоне это будет, знаете, вещи будут происходить новые, вещи будут происходить те, которые вы еще не наблюдали в других церквях и в других движениях, и вам не с чем будет их сравнить. То, что будет происходить, это не было у Бенихина, это не было, знаете, у каких-то больших помазанников, даже у Кэтрин Кульман, да, которых мы так любим и ценим до сих пор. Вещи, которые будут, это не было ни у кого из помазанников, потому что Бог готовит для этого сезона что-то абсолютно новое. И тебе не с чем будет сравнить, тебе не с чем, знаете, на кого равняться. И если у тебя сейчас не будет именно личного вот это вот, ты лично не будешь копать в него, Господь, спасибо тебе за проповеди пастыря, они для меня подтверждение, но у меня есть личные вещи, которые я просто выкапываю из тебя, лично кормлюсь от тебя. Если у тебя сейчас этого не будет, ты потеряешься в этом сезоне, который идет. Ты запутаешься. То, что будет от Бога, ты будешь называть дьяволом. То, что будет обманом, или то, что будет заблуждением, или подделкой, ты будешь называть это Богом. Придет полный конфьюз, придет полная, знаете, запутанность вот такая. Это цель дьявола. Поэтому я еще раз хочу обратить внимание, потому что он сильно обратил мое внимание на это. Начните меня, тех, кто не начал, начните искать меня лично. Не кормитесь только проповедями пастыря. Не кормитесь только проповедями даже других служителей, которые вы так любите смотреть по Ютубу. Сейчас везде пищи полно. Что в России, что в Украине, что за границей, что в Америке. Сейчас все проповеди переведены на любые языки. Хоть набирай кого хочешь, и на любом языке ты его услышишь. И что самое печальное, мы, как христиане, нам начало этого хватать. Мы перестали искать, мы перестали поститься, мы перестали молиться, чтобы, Господь, я хочу открыть новую сторону Тебя. Я хочу углубиться именно с той стороны, где я Тебя еще не знал никогда. Мы перестали это делать. Мы живем расслабленной жизнью. И поэтому Бог настолько, Он был серьезен насчет этого. Нам нужно привести это в порядок. Потому что те, кто не приведут именно эту сторону, они будут потеряны. Okay? Смотрите, как, например, 70 и 12 учеников. Мы уже говорили об этом ранее, что когда Иисус начал говорить радикальные вещи, сам Иисус, Сын Бога, люди не распознали это откровение от Бога. Они отреклись от Иисуса, эти 70 учеников, они ушли. Сам Бог сидел и говорил им истины о Царстве, истины, глубины. Они не распознали, они не поняли, они ушли, отреклись. И только 12, которые реально вцепились в Него, которые искали Его, сказали: Иисус, мы не понимаем, но мы знаем, что Ты Бог, мы знаем, что это Ты, мы от Тебя никуда не уходим. То же самое будет в этом сезоне. Или же ты просто будешь, вцепишься Его, и тогда все, что Он будет делать, да, может, по-человечески тебе что-то будет казаться непонятно, что-то, может, для тебя будет новое, но ты и твой дух будет точно знать, это Бог, и я отсюда никуда, то есть я этого держусь, и я как бы следую за этим. Окей? Смотрите. Итак, это будет вход, это будет естественный вход в сверхъестественное. Окей? Сейчас просто поднимается церковь, я говорю как об отдельных личностях и также говорю как о группе, как о церкви. Именно поднимать, мы будем входить в это естественно, становиться сверхъестественными, естественным путем. Ты не проснешься один день и раз, ты ходишь в сверхъестественной силе, ты тут раз бам рукой махнул, там что-то произошло, там нет, это будет постепенно. Потому что мы настолько, знаете, такие люди, мы не можем выдержать, если Бог нам сразу сейчас все, сейчас как бабахнет тут здесь, знаете, там начнут все над стульями летать, там или еще что-то, слава, сейчас облако, сейчас физическое, или тут ангелы физическими глазами сейчас будут видны. Ребят, если мы сейчас, Бог сразу нам это все даст, мы всего этого не выдержим. Или наш разум поедет, или мы тут возгордимся все, или, но это нас разрушит. Поэтому Бог, проводя тебя через естественные процессы, а естественный процесс это есть этот... Это время подготовки, где ломаются твои твердыни. Вот это вот долгий момент, когда ты ничего не видишь, ты кажется, я копаю, я плачу цену, я прохожу через какие-то боли, через какие-то ситуации, которые вообще, не знаю, как я вообще в них попадаю, где меня начинают обвинять неизвестно в чем, где со мной начинают несправедливо обращаться. И Бог постепенно эти естественные процессы, Он проводит тебя, чтобы выработать в тебе именно сверхъестественные качества, которые Он потом может использовать для этого сезона, когда придет сверхъестественное. Окей? Смотрите. То есть люди сейчас, которые они согласились пройти процесс вынашивания мечты до конца, они будут естественно входить в свою функцию постепенно, шаг за шагом, будут открываться новые вещи в них. Будут открываться новые способности. Они начнут видеть вещи по-другому. Они будут начинать чувствовать вещи по-другому. То есть люди естественным путем будут трансформироваться через... И это уже время наступает. И на Бог уже сказал, говорит, вы довольно долгое время, вы платили цену. Довольно долгое время вы находились в сезоне непонимания, в сезоне затишья. Но это не значит, что вещи не будут происходить. Это не значит, что я как бы завис где-то в невесомости, а вы тут продолжаете пашить, вы знаете, пахайте вслепую. Вещи будут происходить настолько, он сказал, что настолько ему было также больно за людей, которые абортировали свои судьбы, знаете, абортировали раньше времени, убрали руки из этого плуга. Перед самым преддверием. Его сердце настолько болело за этих людей. Они не прошли свой процесс созревания до конца. И настолько он говорил, что смотри, ты увидишь, что будет происходить с людьми, которые прошли до конца. Ребят, это самая почетная позиция, это самое почетное место быть с людьми, которые прошли свои процессы до конца. Вы увидите, как Бог начнет поднимать. Однажды на молитве у нас с ходатайственной группой Бог показал такое очень интересное видение. Бог начал показывать нас, как отдельных личностей, и каждому был дан ключ. Ключи были у всех разные, ключи были уникальны. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то с какими-то узорами, у кого-то с каким-то орнаментом. Каждый получил абсолютно разный ключ. И Бог говорит, я сейчас готовлю моих детей, чтобы они открывали сферы, новые сферы, которые еще были не открыты никем, которые еще никому не было доступа туда. Говорит, я не могу одному человеку дать, знаете, быть носителем всех элементов сразу, потому что этот человек возгордится и гордость уничтожит его. Поэтому он сейчас поднимает тело. Каждый, говорит, каждый именно человек, который ходил верно, который, мы дальше прочитаем об этих всех атрибутах, но именно те люди, которые согласились пройти до конца, каждому будет дан ключ. И он каждый будет носителем атмосферы определенного элемента. Он потом показал, говорит, вы, говорит, что эти люди, они будут настолько популярными именно в своем элементе, который они носят. Люди будут приезжать и просить, научи меня, как ты двигаешься в этом. Научи меня, как ты открываешь небо этом. Это не обязательно будет какое-то служение с кафедры или со сцены. Это будет поколение Стефанов. Кстати, один из моих, как бы, один из моих любимых героев – это Стефан. Почему? Потому что его пример настолько яркий. Он не занимал никакой позиции в церкви апостолов. Он не был служителем, он не был диаконом, он не был апостолом. Он просто был простым молодым парнем. Он нарезал хлеб и раздавал вдовам. Это все, что он делал. Но когда Дух Святой сходил на него, все в народе знали, кто такой Стефан. Ему не нужно было микрофона, ему не нужно было сцены, ему не нужно было никакого пиара. Он выходил за дверь, все знали, кто такой Стефан. Вы почитаете, там были ненормальные воскрешения, исцеления. Там чудеса за ним шли такие, что даже не все апостолы в этом ходили. О чем это говорит, что сцена и платформа – это не ключ к твоему призванию, это не обязательно инструмент для твоего призвания. И поэтому сейчас приходит сезон, именно Бог поднимает вот таких Стефанов. Люди, которые, ты думаешь, сидит вот человек на лавочке себе, ничего в нем особого нету, никаких там особых даров. Но что-то Бог начинает в этом сезоне активироваться, что этих людей буду знать. Этих людей не спрячешь. Силу Бога на этих людях не спрячешь. Оно что поднимается сейчас в тело. Не поднимается опять отдельные личности. Именно Бог настолько внимания ударять начал. Я поднимаю свое тело. Я каждому даю свой элемент. Знаете, есть такое выражение в Библии, что много званных, но мало избранных. Я всегда не понимала до конца это выражение. Как это, ну, много званных, но мало избранных. Я всегда думала, может, ну, Господь, как-то несправедливо. Почему это? А те избранные, эти не избранные. Как ты выбираешь избранных? И просто Бог начинал объяснять, что вы себя делаете избранными. Каждый получает приглашение в мечту. Кто меня ищет, Бог дает этому человеку мечту. Бог показывает твою, знаете, твою функцию, где ты, где Он видит тебя, в чем Он видит тебя ходящим. Но есть процесс, который необходимо пройти. И вот именно в этом самом трудном процессе, когда тебе больше всего хочется просто бросить все, знаете, послать все, именно здесь ты показываешь, избран ты или нет. Ты сам избираешь себя в этом сезоне, ты сам обращаешь внимание Бога на себя. Там именно ты становишься избранным. И смотрите, он показал мне три главных ключа, которые именно открывают дверь, именно вступая в свою идентификацию. То есть церковь, опять же, церковь сейчас, не то, что она принимает новую идентификацию, я бы не сказала так, церковь именно вступает в этом сезоне в свою идентификацию, где она должна была быть первоначально. Окей? Вот так я скажу. Потому что мы, как церковь, если взять тело, мы далеко ушли от оригинала, где мы должны были быть с самого начала. Мы стали каким-то подобием, какой-то копией, какой-то... конечно, и на этих уровнях Господь действовал, потому что Господь, Он благ, Он добр, знаешь, Он использует все, что Он может использовать. Но это не было первоначальной идентификацией церкви. И вот именно этот сезон, я говорю, самый сейчас интенсивный, если для кого-то было это самое интенсивное время, это значит, что ты стоишь перед преддверием чего-то огромного, где Господь начинает вводить тебя в оригинал, где ты должен был быть, именно в конечную твою функцию. И вот смотрите, три вещи, в которых... именно люди, которые будут входить в свою первоначальную функцию, тем, кем они должны быть, именно в этих вещах эти люди уже ходят. И ты можешь распознать себя, в этой ли ты категории сейчас находишься. Это то, что определит тебя, это то, что откроет тебе двери войти именно в это сверхъестественное хождение с Ним. Окей, не просто быть христианином и просто делать какие-то лозунги всю свою жизнь, но приходит время, когда эти лозунги начинают исполняться, когда то, что ты пророчествовал, твои слова начинают исполняться. Не всегда ты будешь просто кричать, кричать, кричать в атмосферу, и ты уйдешь с этими обещаниями на небо. Нет. Приходит время, когда приходит полнота времени, когда твои пророчества, когда твоя вера, она начинает исполняться. И смотрите, три ключа, эти люди... Они уже сейчас, во-первых, они ходят в любви, перед тем, как они войдут в свою естественную, сверхъестественную функцию, окей? Они уже ходят в любви. Бог говорит, возлюби меня всем сердцем, крепостью и разумом, окей? Эти люди, они возлюбили его, во-первых, всем своим сердцем. Они умерли для своих желаний и пониманий, и целей. Они полностью захвачены мечтой Бога. Они полностью отдали свои, знаете, мои мечты, мои планы на жизнь. То есть я хочу быстренько пройтись, потому что очень много материала, извиняюсь. То есть эти люди, они захвачены сердцем Богом. Их сердце полностью отдано Ему. Потом Бог говорит, что возлюбите меня всей своей крепостью. Окей? Это люди, согласившиеся выносить Его мечту до конца. Всеми своими силами. Когда тебе хочется больше всего все бросить. Когда тебе уже нету сил идти. Но ты собираешься по кусочкам, и ты продолжаешь идти, потому что Он показал тебе, потому что Он дал тебе фокус. Это люди, которые возлюбили Его всей своей крепостью. И люди, которые возлюбили Его всем своим разумом. Этот принцип написан в Коринфянам 4 глава, 16 стих. Там написано, вот почему мы не падаем духом. Окей, вот почему мы не останавливаемся. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность, то есть твое мышление, твой разум, да, обновляется с каждым днем. Окей? Это то, что говорит, возлюбите меня всем разумом. То есть твой разум начинает меняться, твоя сущность начинает обновляться. Твое мышление становится сверхъестественным, пройдя естественные процессы. Опять, как Богу поменять твое мышление? Ему нужно провести тебя через вещи, через какие-то непонимания, через какие-то боли, через какие-то конфьюзы, чтобы разрушились твердыни в моем разуме. Чтобы разрушить какую-то гордость в твоем сердце. Разрушить какие-то обиды. Разрушить какие-то старые твердыни. Именно пройдя именно через естественные процессы, ты начинаешь иметь сверхъестественный разум. Ты начинаешь думать не так, как думают люди на этой земле. Логично для человека просто развернуться, уйти, послать человека, знаете, и найти себя нет. Но нет, ты прощаешь. Ты находишь в себе силы. Ты ищешь единство. Ты прощаешь. Там, где невозможно прощать, ты прощаешь и протягиваешь человеку руку. Это ты начинаешь думать, как он. Ты не думаешь, как дух этого мира. Именно так твое мышление, оно начинает формироваться. Ты начинаешь обнаруживать, что знаете, для меня логика не логика этого мира. Для меня логика – это его логика. И люди часто принимают это за слабость. Знаете, очень многие люди, особенно в мире, они не понимают. Ну, прощать – это значит быть слабаком, это постоянно давать людям ездить по тебе. У Бога это не так. Окей? У Бога это любить, прощать и давать шанс за шансом человеку. В этом меняется нашим ты простым, естественным решением. Ты преображаешь свой разум сверхъестественной. Окей, свое мышление, свою сущность сверхъестественной. Итак, потом, второе. Эти люди уже сейчас, они ходят в святости. Мы сейчас говорим о трех ключах, которые тебе помогут войти именно в сверхъестественный сезон в твоей жизни. Они как бы являются этой ступенькой, подготовкой. Смотри, уже сейчас эти люди, они ходят в святости. Смотрите, Иисус говорит, что будьте святы, как я свят. И Он говорит, что без меня вы не можете делать ничего. Смотрите, будьте святы, как я свят. Мы понимаем, что сами мы не можем осветиться. Мы становимся именно святости, когда мы соединяемся с Ним. Его святость начинает заполнять тебя. Твоя внутренность начинает меняться. Ты думаешь, ты обнаруживаешь, что ты думаешь уже по-другому. Не так, как мои сверстники, не так, как мои там, коллеги по работе. Они переживают за завтрашний день. Они не знают, что с ними завтра будет. Я полностью спокоен. Я не переживаю за завтрашний день, потому что Господь заботится обо мне. То есть, у тебя приходит отвращение к каким-то старым грехам, к каким-то, знаете, нечистым привычкам. Оно, потому что его святость начинает захватывать, и оно вытесняет из тебя это все. И дальше Иисус говорит, что без меня вы не можете делать ничего. Смотрите, это люди уже ходят по этому принципу, что лучше я вообще ничего не буду делать, чем я буду делать от себя чину, знаете, чем я буду пиарить себя и просто делать что-то, кем я не являюсь. Эти люди уже живут по этому принципу. А второе – это чистота. Вернее, третий ключ – это чистота. Уже сейчас эти люди, они находятся в полном отделении. Уже, знаете, возвращается этот стиль молитвы и постов, который мы так забыли. Знаете, мы чересчур стали свободными харизматами. Мы чересчур, знаете, освободились от всех законов. Мы не постимся, мы не молимся. Зачем? Мы живем в благодати. Тут приходишь на любое служение, тут хватает Божьего присутствия, чтобы тебе неделю прожить, прийти в воскресенье, зарядиться и дальше двигаться. Абсолютно нет. Сейчас Бог возрождает этот стиль, знаете, молитвы, постов. Ты начинаешь фильтровать, что ты смотришь, что ты слушаешь, чем ты наполняешь себя. Если кому-то, знаете, все равно, он может пойти посмотреть какую-то, не знаю, нечистоту, какую-то грязь, и он нормально с этим потом может приходить в церковь и руки поднимать, то ты уже это делать не сможешь. Что-то тебе внутри будет не давать тебе спокойно жить, или ты просто покаешься и скажешь, Господь, не знаю, сорвался, не знаю, что на мне нашло, но я больше эту нечисть смотреть не буду. Или же ты просто, знаете, как все остальные, просто будешь Есть, знаете, духовно есть, что попало, смотреть, что попало, слушать, что попало. И будешь иметь то, что имеет весь этот мир. Или есть категория людей, которые полностью отделили себя на всех уровнях. Которые сделали его приоритетом. Это жизнь отделения. Это жизнь священников, которые живут именно для него, которые живут именно для его славы. То есть эти категории людей уже сейчас живут в этом. Они ходят в чистоте, они ходят в отделении, в святости и в любви. Окей? Это есть ключи, в которых уже мы уже сейчас должны ходить, чтобы войти именно в этот сверхъестественный стиль жизни. Потому что то, что говорю, то, что сейчас идет в этот сезон, и говорю, вы увидите, как простые люди, которые, может, никогда не выделялись особыми духовными дарами, они начнут двигаться в сверхъестественных вещах, каждый в своем элементе. У каждого будет свой уникальный элемент. Это не будет дано только лидерам или служителям. Это поколение Стефанов, которые в церкви, опять же, я еще раз хочу повторить, сделать на этот удар, потому что очень многие, знаете, целятся на сцену, очень многие целятся там быть на какой-то платформе. Время платформ уходит, потому что церковь выходит за стены церкви. У нас настолько лимитированное мышление, мы думаем, что вот это все церковь, это все, где я могу влиять, это все, где я могу, знаете, проявлять Бога. Но церковь сейчас, и вы увидите, как церковь будет выходить за стены церкви. Стен, я имею в виду физической, окей? Церковь Иисуса выходит за стены физические, вот эти, которые мы видим. Вы увидите проявление Духа Святого, вот вы сами не будете ожидать, что вы будете заходить на свои работы. Слушайте, если это было у Моисея, который сходил с горы, и его лицо сияло, люди не могли смотреть ему в глаза, это было в Ветхом Завете. Это было в Ветхом Завете. Это Енох, который жил в двух реальностях одновременно, пока Бог его просто не забрал из земли, он смерти не увидел. Это было в Ветхом Завете до крови Иисуса, до Духа Святого, перед тем, как он был излит на землю. Что, в чем можем ходить мы, те, которые имеют силу воскресения внутри себя, Святого Духа, и которые живут, знаете, омыты кровью Иисуса Христа. Вы представляете, в чем будет ходить церковь последнего времени? Это то, куда Бог нас ведет. И этот сезон очень близко, настолько Бог просто, знаете, он как бил в колокол, он как просто включил эту сирену, что это время уже близко. Это время близко. Нам необходимо, не то, что... Это сейчас время интенсивной подготовки, ребят. Это время настолько интенсивной подготовки, потому что если ты не возьмешь это время и не подготовишь себя для этого сезона, ты полностью пролетишь. Ты полностью останешься извне. Ты будешь просто наблюдать, как Бог начинает поднимать своих слуг, поднимать своих верных людей, и ты будешь кусать локти. Почему я не готовился? Потому что у Бога не будет времени ждать тебя. Ему нужно устанавливать свое царство на этой земле. Ему нужно распространять свою силу. Ему нужны инструменты, которые будут идти, знаете, двигаться, проявлять его везде. Ему не будет время давать тебе на подготовку. Сейчас именно это время благодати, сейчас. И его как бы осталось не так много. Я не говорю сейчас о пришествии Иисуса Христа. Я говорю о том времени, где церковь будет взята, и где церковь будет именно царь, он будет царствовать в своей церкви. Где люди будут реально, знаете, где будут, я знаю, что будет дух колдовства, он будет склоняться перед духом Иисуса, как это было во времена апостолов. Когда сила Святого Духа настолько касалась людей, что настолько Бог проявлялся, что эти колдуны, они, знаете, они признавали силу Иисуса, они приносили, они зажигали все свои книги, которые стоили там тысячами, миллионами на то время. Почему сейчас, как бы сейчас еще время, когда эти же колдуны, они с христиан прикалываются? Да, мы знаем, что у Иисуса больше сила, но вы посмотрите на себя. Вы этой силой даже не знаете, как пользоваться. У сатаны почти никакой силы нету, и то мы используем на 100% то, что сатана имеет, и поэтому сатанисты, знаете, они сильнее, чем христианин, который носит в полноту в себе. Знаете, мне просто, когда вот... Бог начинал говорить эти вещи, оно так начало переполнять меня. Я просто поняла важность именно этого сезона подготовки. Важность, ребят. Я просто говорю, пусть вам Дух Святой что-то активирует в вас, чтобы вы серьезно взялись за это, чтобы начали реально готовить себя. Неважно, через посты, через молитвы. Вы знаете, что в вашей жизни нужно поправить. Вы знаете, от чего в вашей жизни нужно отказаться. То, о чем Дух Святой уже давно говорит вам. Или что-то оставить, или что-то поменять. Или наоборот, что-то начать делать. Не игнорируйте эти вещи, потому что реально времени как бы осталось мало. Окей? Придет царство, и Бог будет просто устанавливать своих людей для царства на этой земле. Ох. Смотрите. Я хочу пойти в книгу Иезекииль. Это один из моих самых любимых пророков Ветхого Завета, потому что все, что там делается, всегда очень Бог мне говорил через символы. То, о чем написано, это всегда говорит и в сезоны моей жизни, прям вот слово прямо на сейчас. И опять он повел меня в книгу Иезекииль, это первая глава. И всегда говорю, Господь, говорю, когда я спрашиваю, Господь, в каком сезоне мы находимся, мне почему-то Бог всегда, ну, места выскакивают из Библии просто на меня. И Бог через места показывает, вот, это оно. И это одно из тех мест, оно просто, знаете, не то, что выпрыгнуло на меня, оно, я просто опустилась туда. Знаете, я просто упала в это место, была захвачена им. И я просто начала видеть тот сезон, в котором мы находимся. Окей? Мы немножечко подробнее пройдемся по нему. Итак, Иезекииль, первая глава, с первого стиха. Итак, смотрите, первый стих. «На 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, я находился тогда среди переселенцев у реки Кивар, и разверзлись небеса, и было ко мне видение от Бога». Okay. Давайте сразу остановимся. Итак, ключевые слова. «На 30-й день». «На 30-й день». Что символизирует цифра 30? Okay? Здесь очень много символики, поэтому мы шаг за шагом мы пройдемся по этому. Итак, цифра 30 в еврейском народе, да, в древние еврейские времена, да и сейчас эти как бы обычаи остались у евреев, что именно в 30 лет мужчина становится зрелым. То есть даже и мужчины, они не могли становиться священниками, не могли становиться, они не могли служить, пока им не исполнится 30 лет. И Иисус не вышел на свое служение раньше 30 лет, то есть он уже был зрелым мужчиной, который был допущен в служение по закону евреев, да? Итак, 30 лет символизирует... Это срок полноты, срок зрелости. То есть это не обязательно физически 30 лет нужно ждать. Нет, не важно, у Бога духовные свои сроки. Но здесь говорится именно о духовной полноте. The fullness of time, да? In the fullness of time. Okay. И он говорит, что я находился тогда среди переселенцев. То есть в то время, когда Израиль, они были в плену. Они были захвачены этими халдеями, да? Они были в плену, у них не было ни своего дома, у них не было культуры, они не могли открыто поклоняться Богу, они не могли молиться. То есть люди реально были, знаете, в очень нелегких условиях. Итак, смотрите. Езекииль, он был помещен именно в тяжелую, очень тяжелую ситуацию в его жизни. Скорее всего, он был оторван от семьи, скорее всего, он, опять же, у него не было своего дома, они не знали, что будет завтра, они не знают, поубивают их завтра всех, или же оставят жить, или в рабство их всех заберут. Вот люди вот в такой, знаете, в незнании именно живут в неволе, в рабстве. Смотрите, итак, сезон, который мы проходили, как бы и сезон для нас, это пока не пришла эта полнота времени, да, именно для исполнения его обещаний. Очень часто нам было трудно, кому-то было трудно, кто-то проходил тяжелые моменты. Бывали такие моменты, когда тебе казалось, что все это, казалось, что это вообще не Бог, и тебе просто хотелось все бросить, и тебе хотелось просто легкой, нормальной жизни, как у всех. У меня, знаете, 100 раз мне эти мысли приходили, но Бог всегда мне напоминал, но, это я не переживал, Бог всегда приходил вовремя, успокаивал. Смотрите, итак, он ждал полноты времени, он сидел, ему было трудно, но он искал лица Бога. И вот именно на 30-й год, когда пришла полнота времени, смотрите, второй стих. «В 5-й день месяца, это был 5-й год после пленения царя Иехонии». Окей? Okay? Итак, 5 – это число благодати и его особого благоволения. Итак, на 30-й год, когда пришла полнота времени, рано или поздно придет эта полнота времени, рано или поздно ты выносишь эту мечту, окей? Okay? Смотрите, это число благодати и его особого благоволения Бога. И смотрите, в это время, символически, если для нас взять, мы были проверены, мы были в тяжелых ситуациях, наше сердце было испытано, наши мотивы были испытаны на всех уровнях. И то есть именно в это время ты начинаешь понимать, почему ты платил цену. Итак, давайте мы дальше прочитаем. Смотрите, в стране халдеев у реки Кивар Господь возвестил свое слово священнику Иезекиилю. Там простер Господь над ним свою руку. Итак, именно в этот тяжелый сезон, где он сидел, где он, наверное, не чувствовал, может, присутствие Бога, где он был разбитый, где он, может, был даже в депрессии. Но пришла полнота времени, и там Господь простер над ним свою руку. И Бог начал ему показывать вещи, Бог начал ему говорить. Опять же, он проходил естественные процессы перед тем, как пришла сверхъестественная сфера в его жизнь. Итак, дальше. Четвертый стих. И он пишет: «И видел я, с севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем, и сияние окружает его». Окружает эту тучу. Итак, Господь простер над ним руку свою, и он увидел, надвигается туча. И Бог начал ему потихонечку открывать сверхъестественную сферу. Дальше он описывает, как он видел этих четырех животных, да, там мы пойдем к ним дальше. Но интересно, что Бог начал ему показывать сначала понемножку, постепенно вводить его в сверхъестественное. Сначала он увидел просто бурю, огромную тучу. Да, Бог начал приподнимать немножечко эту завесу. И именно это тот сезон, в котором мы живем, что Бог начинает уже приподнимать тебе завесу этого сверхъестественного. Он не может тебе сейчас все сразу раз на тебя и вылить. Мы, как люди, как я говорила, мы этого не выдержим всего сразу. И поэтому он увидел сначала тучу, то есть естественное. И дальше. И там уже внутри огня, смотрите, когда мы научимся ценить тем маленьким, что мы имеем на данный момент, никогда не упускай возможности просто ценить присутствием Бога. Никогда не упускай возможности просто соединиться с Ним. И даже тебя, и никогда не сравнивай себя с тем, что происходит в других церквях. Допустим, о, там такое движение, там такое движение. А у нас там только мурашки, знаешь, там уже там ноги вырастают там, или воскрешают. А у нас только это. Знаешь, просто не переживай. У каждой церкви есть уникальный путь. И он приведет нас к этому. Мы уже на пути к этому. Но сейчас ему нужно потихонечку подготовить тебя, чтобы ты был готов, знаете, вынести именно тяжесть всей этой славы, ответственность того, что, к чему он готовит тебя. И смотрите. И там написано, что дальше он увидел огонь, так, туча, пронизанная огнем. И пятый стих. Там внутри огня, словно бы янтарь, там виднелись очертания четырех существ. И были они подобно человеческим фигурам. Okay? И шестой. И у каждого из них было по четыре лица, и у каждого по четыре крыла. Okay. Итак, Бог дальше позволяет ему заглянуть уже глубже в сверхъестественную сферу. Более детально, с пониманием. И вот мы здесь немножко остановимся на этих четырех животных, потому что это именно те четыре атрибута, в которых ходил Иисус. И в которых будет ходить церковь, восстановленная в своей идентификации. Потому что церковь войдет в свою первоначальную, для того, чего она была рождена. Итак, четыре атрибута церкви, которые будут ходить в последнее время. Седьмой стих. Их ноги были прямые. Раз. Сейчас мы говорим о качестве церкви, которая будет ходить в последнее время. Атрибуты пойдут дальше. Итак, ноги были их прямые, ступни, как бычьи копыта, и сверкали они, словно отполированная медь. И восьмой стих. Под крыльями с четырех сторон у них были человеческие руки. Давайте просто немножечко разберем, что эта символика все значит. Опять же, Бог нас возвращает и на те качества сейчас, в которых будет ходить церковь, вернувшаяся в свою идентификацию. Смотрите, прямые ноги. Прямые ноги говорят о праведности, говорят о чистоте, говорят о бескомпромиссности. То есть ты не сворачиваешь ни налево, ты не сворачиваешь ни направо. Ты идешь бескомпромиссно, как тебе сказал Бог, ты держишь его фокусом, ты не выглазишь никуда раньше своего времени. То есть это люди полностью уверены, они знают, куда они идут. И никакие мнения, никакие, знаете, сравнения их не собьют с этого пути. Прямые ноги. И дальше пишется, что они были как отполированная медь. Вспомните, когда к Иоанну пришел Иисус, к Иоанну на острове Патмос. И там, это 1 глава, 15 стих, и там написано, что у Иисуса тоже ноги были как, в английском переводе написано, что они были как бронза. В русском отполированная медь, но в английском, что это было как бронза. Итак, о чем говорит бронза? Иисус, духовный смысл бронзы, это как судья. Okay? То есть Иисус, Он помимо Спасителя Агнца, Он пришел как судья. И это то, в чем в последнее время будет ходить церковь. Именно у Него будут бронзовые ноги, отлитые медью. Она будет нести функции судьи. Но это будет правильный судья. Это не Знаете, я не говорю сейчас об осуждении. Это разные вещи, осуждать и судить. Что мы сейчас видим, когда мы выходим на соцсети, мне просто так стыдно за христиан. Знаете, они просто без любви, без всякого, я не знаю, сострадания, они просто поливают грязью всех этих грешников, даже всяких гомосексуалистов. Они так их унижают, они их так их поливают, и это такого Бога мы представляем. И потом мы говорим, покайся, потому что ты пойдешь в ад. И мы их потом уговариваем покаяться. Да какой покаяться? Они христиан потом терпеть не могут, потому что христиане так себя показывают. Но поднимаются совсем люди другого калибра, которые будут выносить суд именно в любви. Они будут судить грех, но они будут любить человека. Они будут выносить суд над нечистыми делами. Я знаю, что слова будут наделены такой властью, что именно эти реально духи нечистые, они будут преклонять колено перед Иисусом, и люди будут получать освобождение в разуме. Люди будут получать истину. Вот такие судьи начинают подниматься. Окей? Это как Иисус. Он был самый первый друг этим грешникам. Вы знаете, я уверена, что если бы Иисус ходил на этой земле, сейчас, может, многие люди, может, скажут, что я, не знаю, какой-то или еретик, или... Но Иисус бы, я знаю, что Он любил бы этих гомосексуалистов. Он бы их любил. И когда они бы встречались с Ним, истина приходила бы к ним. Разум начинал бы восстанавливаться. Исцеление бы приходило в разум. Понимаете? И они оставляли бы стиль этой жизни. Но что мы делаем? В нас нету силы Бога, но мы просто гнобим этих людей, которые и так уже погибают, которым нужна помощь. Поэтому Бог поднимает других судей. Итак. Говорится, что у них, у этих животных были руки. О чем говорят руки? Это способность, это человеческая сторона. У них были крылья и у них были руки. Руки говорят о твоей человечности, о сострадании. Ты можешь обнять, ты можешь понять человека. Ты можешь быть человечным, доступным. И в то же самое время у них были крылья, это сверхъестественная часть, где ты будешь как одновременно ходить в естественном и сверхъестественном. Бог будет забирать тебя в сферы, Бог будет открывать тебе вещи. Кто помнит свидетельство Джеймса Малони about Golden Candlesticks, Dove's Company? Вы помните об этих женщинах, которые жили в двух реальностях, которые были настолько захваченными постами и молитвами, что они спокойно в теле, Бог их забирал на небо? Они там видели ненормальные вещи, они приносили эту славу на землю. Понимаете? И вот это вот есть способность жить сверхъестественному, крылья, и ходить именно, именно иметь руки, чтобы в то же самое время любить, обнимать людей, привлекать их. Это новая церковь, которая поднимается. Смотрите, 9 стих. Знаете, я говорю, все, что делает Бог, Он настолько... Именно даже эти животные, все вот эти вот тайны, которые сотворены на небе, настолько Бог это сделал доступно для человеку. Знаете, доступно, чтобы человек мог себя, как бы это выразиться, сейчас пытаюсь слова правильные подобрать. Даже этих животных Бог сотворил, чтобы мы лучше понимали дизайн Бога, чтобы мы могли не то, что равняться на них, но чтобы они олицетворяли именно качество Иисуса, были олицетворены в этих животных. Чтобы нам доступнее было понимать характер Иисуса, в чем Он ходил, кто Он, Его божественный характер, Его человеческий характер. Вот именно то, что эти животные, они олицетворяли характер Иисуса, и они также олицетворяют именно характер церкви, которая будет ходить, потому что она будет не то, что как Иисус, но Иисус будет ходить в ней, и все эти атрибуты, все эти качества будут в церкви. Это то, что сейчас поднимается. Именно, ребята, то, к чему готовит нас Господь, почему мы проходили эти моменты, почему мы вынашивали это долгое время. Это то, куда Он нас водит. Смотрите, 9 стих. Дальше. Крылья их касались друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо было поворачиваться, все они двигались лицом вперед. Крылья их касались друг друга. Это говорится о единстве. Это люди единства. Okay? Эти люди, которые не ищут своего, знаете, как бы на себя одеяло больше потянуть, как бы меня больше пропиарить, как бы мне больше группу заиметь какую-то домашнюю, как бы мне какую-то позицию рвать. Это были люди единства. Okay? Это церковь, это группа единства. Ну что, их крылья, они касались друг друга, они не шли по отдельности, они шли вместе. Дальше, 10. Дальше описываются эти животные. Очертания их лиц были такие. У них было лицо человека. Справа от них у всех четверых лицо льва. Слева у всех четверых лицо быка. И еще одно лицо у всех четверых лицо орла. мы уже почти заканчиваем, немножечко хочу остановиться. Я говорю, это чтобы только этих животных описывать, это нужно только, наверное, целую тему на одного животного делать. Но так как он все время не в обрез, мы коротко пройдемся по ним. Смотрите, лицо человека. То есть это четыре атрибута, в которых ходил Иисус, и это четыре главных атрибута, в которых будет ходить именно церковь, восстановленная в своей идентификации. Лицо человека – это сердце слуги, человеческая сторона. Именно Лука, когда он писал именно Евангелие, Иисус ему открылся именно с этой стороны. И вы очень четко проследите, там описан Иисус как слуга. Он, как он служил людям, его сердце, как он отвечал людям, как он ставил их нужды выше своих. Это то, в чем будем ходить мы, ребят. И уже Бог начинает вводить, почему Бог и проводил тебя через эти моменты, почему Бог ломал все вот эти, вот, знаете, эгоизм, эгоцентричность, что все вокруг вращается вокруг тебя, что все тебе все должны. Бог начинал ломать, потому что Он хочет дать тебе сердце слуги. Дальше. То есть это качество, также так, качество смирения. Это люди, ходящие в смирении, они способны признать свои ошибки, если они не правы. Они способны попросить прощения. Знаете, как часто, особенно мы, там, которые лидера там уже или в какую-то позицию тебя возвели, чтобы тебе попросить прощения у какого-то человека, который может по позиции стоять ниже себя, это нужно такое я сломать. Лучше я порву с этим отношением, лучше я порву отношения с этим человеком, чем я признаю свою неправоту. Но я же как бы духовнее его, мне же нужно как бы держать позицию. Знаете, нам нужно отречься от этого. Если мы реально хотим увидеть его характер в нас, если мы реально хотим видеть его проявленным в нас, нам нужно отречься от этого мышления. Прийти реально в смирение. Если я не прав, я не прав. Если даже я провинился перед ребенком, я попрошу у него прощения, у ребенка. Мне не важно, сколько я проповедей уже сказал, мне не важно, сколько больных через меня исцелилось. Если я не прав, я попрошу прощения. Я буду ждать своего времени. Окей? Я не буду рваться вперед, если мне не время. Я буду ждать. Сердце слуги, смиренное сердце. Смотрите. Дальше у них было лицо льва. Именно в Евангелии Матфею Иисус открылся именно Матфею как лев. Как именно вот этот царь царей. Именно с этой стороны увидел его Матфей. И это атрибут, в котором будет ходить церковь. То есть мы сейчас входим в момент, где... И я, знаешь, сегодня я просто пережила вот часть этого на молитве, когда Бог начал, я просто в духовном мире, как Бог начал отдавать нам владение в наши регионы, в которых мы живем, в наши города, в которых мы живем. Я говорю, посмотрите вокруг, что происходит. Меня, знаете, такая злость просто взяла. Пару дней назад у нас, знаете, вот Федерал Вэй, городок, который находится возле нас, у нас за 48 часов произошло 3 убийства. В каком-то маленьком Федерал Вэй за 3 дня. За 48 часов произошло 3 разных убийства, не связанных между собой. Почему? И до сих пор и читаешь, и только выставляют. Там кого-то убили. Там в русских семьях, знаешь, муж убил жену. И ты просто смотришь, почему мы позволяем, мы христиане, наполненные его силой, наполненные Святым Духом, почему мы не берем контроль над этими духами, почему мы позволяем убийствам происходить в наших городах? Почему мы позволяем, чтобы нечистые законы издавались в наших городах? Почему мы смотрим, как спокойно, знаете, вот, как беспредел происходит в наших школах, и христиане ничего не делают? Мы не верим, что у нас есть сила. Почему мы не верим, что у нас есть сила? Потому что мы не живем чистыми жизнями. Потому что у нас нет уверенности, что если я сейчас что-то высвобожу, вещи начнут меняться в атмосфере. Не просто на соцсетях там на кого-то, знаете, набрасываться, на грешника какого-то, а реально менять вещи в атмосфере. Это то, что сейчас Бог восстанавливает. Именно вот это лицо льва. Ты завоевываешь, ты отбираешь назад владение. То, что было украдено дьяволом, эти сферы, они будут забраны назад. Именно сейчас эта категория людей поднимается. Смотрите дальше. Дальше у них было лицо быка. Именно Марк увидел Иисуса с этой стороны, что призначает свой бык, да? В Ветхом Завете это было одно из самых главных животных для жертвоприношения. То есть, во-первых, это жертва. Жизнь Иисуса это была постоянная жертва. Он отдал себя ради других. Если ты думаешь, что как бы твоя жизнь будет всегда комфортной, и что все тебе что-то должны, я хочу тебя разочаровать. Окей? То есть это жизнь постоянной жертвы. Ты не сходишься со креста. Ты живешь для того, чтобы Иисус проявлялся в тебе. Все, у тебя больше других целей нету. Ты здесь, чтобы воспроизвести Его планы. Ты здесь, чтобы воспроизвести Его царство на этой земле. Это единственная цель. Ты добровольная жертва. Ты выбрал этот стиль жизни. Ты избрал этот узкий тернистый путь, по которому никто не хочет идти. Okay. И смотрите, также бык – это самое выносливое животное. То есть это, на них, вы знаете, пахали поля, пропахивали там целыми, знаете, целыми акрами земли. Это самые выносливые, именно самые надежные. То есть это атрибуты, в которых будет ходить церковь. Выносливая, надежная, несломимая перед обстоятельствами, несломимая каким-то страхом, которую невозможно сбить с толку. Именно это атрибуты этого. И смотрите, дальше у них было лицо орла. То есть это пророческий дар. Естественно, это говорится о пророческом даре. То есть она будет ходить в сверхъестественном. Церковь, она будет видеть так далеко, как никто не видит. У нее будет дар, она будет ходить в знании, в понимании о сезонах, временах, что Бог делает, что Бог планирует делать. Она будет допущена в сферы, которые никто из людей вокруг не допущен. Но это люди, это огромная категория, я скажу, небольшая категория людей, которые не просто прошли свой путь до конца, но которые реально начали жить просто жизнью полного отделения. Только им Бог может доверить. То есть это люди, которые летают, я говорю в духовном смысле, так высоко, как никто не летает. Это не будет христианство, которое ты сейчас увидишь вокруг себя, каким бы оно помазанным ни было. Это люди, именно вот эти Dove's Company, именно the Golden Candlesticks, которые созданы для тайных, для тайн Бога. Приносить тайны с неба. Открывать именно двери неба, которые еще никто не открывал, которым будут доверены элементы, которые еще никто не ходил. Это то, в чем будет ходить последняя церковь последнего времени. Я не хочу долго затягивать, просто еще и еще я просто говорю голос Бога, он до сих пор просто внутри меня, он, знаете, как будто взял какие-то вот раскаленные щипцы внутри тебя, вот вложил, и у тебя все нутро горит этим. Настолько просто I've heard urgency, знаете, вот этот urgency в его голосе. Настолько это просто было, как это привести слово по-русски, настолько... Знаете, как просто вот реально как сирену кто-то включил, что эта сирена не останавливается, потому что реально времени для подготовки осталось очень мало. Поэтому я еще раз и еще раз, я говорю, ребят, мы призваны для сверхъестественного. Мы не призваны просто быть очередной церковью, мы не призваны просто переживать присутствие Бога на служениях, мы призваны ходить в сверхъестественных вещах. И нам должно когда-то просто, знаете, надоеть стиль нашей жизни, как Господь, доколе я буду жить ординарной жизнью? Доколе я буду как все? Когда просто придет возрождение этого древнего духа во мне? Вот этого древней страсти? Именно вот этот дух пророчества, дух древних пророков. Почитайте Иезекииль, почитайте Иеремия, почитайте Исаия. Почитайте, что это за люди были, которые могли идти на смерть, когда они несли слово Бога. Он знал, что сейчас он принесет это слово Бога, и его убьют физически. Они шли, они несли, они делали. Им стоило это всей их жизни. Именно вот этот дух их, этих страж, которые, знаете, скажут, что Господь, я не живу, чтобы жить комфортной жизнью, я живу, чтобы восстановить стены моего поколения, чтобы восстановить стены моей нации. Поэтому я просто сейчас хочу помолиться с вами, чтобы Бог возродил, чтобы Бог активировал вот этот крик в вашем духе, чтобы мы просто прошли, настолько серьезно отнеслись к этой подготовке, потому что сезон, куда мы входим, он очень серьезен и ответственен. Да, это большая честь ходить в этом, знаете, быть естественно сверхъестественным. Знаете, Бог сказал, что это будет настолько натурально для вас, когда ты войдешь именно в этот стиль жизни, это будет настолько натурально, вот как натурально для тебя дышать, как натурально для тебя кушать, как натурально для тебя спать. Да? Это будет так же натурально для тебя, потому что мы родились с этими духовными чувствованиями. Он вводит нас обратно, именно в эту идентификацию, от которой была украдена от нас. И Богу нужно заново показывать эти картины тебе. Богу заново нужно показывать тебе эти сны, чтобы ты опять вспомнил, для чего ты был рожден. А кто-то, может, первый раз увидел, для чего он был рожден, узнал, получил это слово. И поэтому... Опять же, от тебя зависит, где ты будешь. Ты сейчас выбираешь, избранный будешь ты для этого сезона. Или ты просто, знаете, останешься наблюдателем. Поэтому от тебя зависит. Бог не будет заставлять тебя. Но те, кто действительно хотят, те, которые действительно мечтают, давайте мы сейчас с вами помолимся, чтобы просто Бог активировал эту жажду, активировал этот древний дух. Я просто не могу по-другому это назвать. Эти древние молитвы, чтобы они вышли из твоего духа. Чтобы дух древних пророков сошел на тебя. Отец, мы просим тебя, любимый наш, не дай нам жить спокойно. Не дай нам быть посредственными христианами. Жить посредственной жизнью. Думать посредственными мыслями. Отец, мы так жаждем войти в свою настоящую идентификацию. Вернуться как церковь, как личность, как группа людей. Спасибо за этот сезон огромной подготовки, который ты проводил нас. Где ты менял нас, где ты ломал нашу гордость, ломал наше эго. Где ты разрушал твердыни старого мышления. О, Отец, я знаю, что мы стоим на пороге чего-то большого. И чтобы войти туда, нам просто уже нужно ходить в чистоте, в святости, в полной любви. Жить жизнью отделения. И я знаю, что здесь именно собрались такие люди. Потому что по-другому здесь нельзя находиться на этом месте и жить двойной жизнью. Поэтому я благодарю тебя за каждого человека, кто находится в этом зале. Я знаю, Господь, что ты проведешь каждого до конца. И каждый из них будет уникальным носителем своего духовного элемента. Этой славы, которую ты предназначил только... Господь, будь носителем именно для них. Спасибо за то, что ты настолько стратегически собираешь нас в семью, Отец. Ты избрал нас из разных стран, из разных концов земли. Ты свел нас именно в это время, в это место. Ты предназначил нас быть семьей. Спасибо, любимый Отец. О, Отец, спасибо тебе за времена, которые идут, и частью которых мы будем и уже являемся. О, спасибо, Отец, спасибо за то, что ты зажигаешь наш дух заново и заново, что этот огонь у нас освежается. Спасибо, это церковь последнего времени, что мы есть эта церковь последнего времени. Мы есть эти личности, которые будут ходить в атрибутах Иисуса, и уже мы входим в Его полноту. Как эти животные, которые представляли Его характер, так же мы будем представлять характер Иисуса. Мы будем полным проявлением Иисуса на этой земле. В авторитете, власти, силе, любви, сострадании, в смирении. О, Отец, какая честь просто быть избранным, пройти до конца путь и потом увидеть плоды всего этого. Мы не выбрали легкое христианство, мы не выбрали легкий путь, мы выбрали именно этот тернистый и узкий путь, который мало кто хочет идти, который совсем не привлекательный, но который ведет в самые славные сферы твоего сердца. Именно этот путь. Мы есть часть этого. Мы есть часть церкви последнего времени. Спасибо, Отец. Спасибо. Мы говорим тебе, да, Дух Святой. И еще раз, просто Дух Святой говорит, это время интенсивной подготовки, подготовки, подготовки. Не игнорируй то, что Он тебе говорит. То, что нужно отдать, отдай. То, что нужно оставить, оставь. И то, что нужно начать делать, начинай делать. Только ты знаешь, что это. Я молю, чтобы здесь не было ни одной абортированной судьбы, ни одного абортированного, Господь, знаете, ни одной абортированной мечты, чтобы каждый вошел, Отец, в свою функцию, для чего он был рожден. Быть носителем сверхъестественной славы неба. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы сделаем сейчас приношение. Поэтому, если вам нужны конвертики, поднимите.